Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость сегодня Роман Косарев. Он корреспондент телеканала «Арти». Роман, добрый день.
Добрый день.
Это прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Тот же номер для телеграмма. Можно через сайт «говоритмосква.ру» писать, можно через твиттер. Вот это удивительная история, когда рядом с нами сидит человек, который по главным новостям последнего времени может рассказывать о собственных ощущениях и впечатлениях. Вы были в Сирии?
Так точно, да.
Как давно вы были в Сирии последний раз?
Из Сирии я вернулся в начале декабря, не своими силами, к сожалению.
Да, известно, да. Что вы были контужены.
Да, мы были контужены. Я и мой коллега Саргон Хадай с нашего арабского канала, а также Александр Егелистратов из ТАСС, из агентства ТАСС.
Вы были на Украине?
Да, полтора года.
Теперь вы приехали с Северного полюса, извините. Неожиданно звучит. Скажите, да. Пожалуйста, вот человек, который вот все это успел посмотреть, у вас есть какой-то очевидный вывод о том, как мы живем?
Ой, вы знаете, сложно так сказать.
Вы были во всех горячих точках.
Можно сказать, да, побывал во многих горячих, там, можно сказать, и холодных точках на данный момент тоже. Сейчас единственный вывод на данный момент, я очень мало видел семью, так скажем. Но я, конечно, очень рад, что мне получилось своими собственными глазами увидеть вещи, которые люди смотрят только по телевизору. Да, очень рад, что мне получилось оценить и донести до наших зрителей то, что именно я увидел, и люди смогли сформировать какое-то... Да, свое собственное мнение в дополнение ко всей, так скажем, множеству информации, которая есть.
Давайте вот чуть-чуть подробнее поговорим про Украину и про Сирию. Угу. Вы получаете задание ехать на Украину.
Да.
Вы получаете задание ехать в Сирию. У вас уже есть какое-то сформировавшееся впечатление того, что вы там увидите?
Да, конечно, Украина и Сирия – это две разные истории для меня. На Украине я провел полтора года, в основном в Донецке, в Луганске, в окрестностях. Очень много чего увидел, конечно, огромную гуманитарную катастрофу. Это, во-первых, очень много военных преступлений, когда были обстреляны жилые кварталы, и мы одни из первых приезжали на место событий зачастую до МЧС. Я видел, не знаю, можно... говорить, что я видел, да, ну, в принципе, разорванные тела и детские, и взрослые, и горе. Когда мы приехали в Сирию, мы работали в так называемом пуле Минобороны, то есть мы не могли ходить так свободно, как мы ходили на Восточной Украине. Да, иногда мы выезжали и в Хомс, и по Палатаке проездили, но все равно не было такого, так скажем, интимного общения с местными жителями.
Но в любом случае, картинка, которая складывалась у вас в голове, и картинка, которую увидели ваши глаза, когда вы приехали на место, да. Они совпадали или были какие-то принципиальные какие-то разногласия?
Вы знаете, если говорить про Донбасс, да?
Да, давайте с него начнем.
Начнем с него. Если вы находитесь в центре Донецка, например, у вас вообще нет никакого ощущения, что вокруг происходит какая-то война. Магазины, кафе, рестораны, большинство из них, конечно, открыты, но слышится вдалеке артиллерия, слышится стрельба постоянно. Но есть какое-то чувство спокойствия. В Донецке я перед моим первым приездом ожидал увидеть... разруху, начиная там от центра города, но местные люди очень хозяйственные, постоянно держат город в идеальной чистоте, но стоит отъехать от центра буквально 5-6, там, 10 километров, вы уже видите дома без стекол, вы видите множество там сожженных машин и так далее. Ну, аэропорт Донецка тоже недалеко, очень частыми гостями мы были там. То есть вот этот вот контраст, то есть смотреть на людей, которые живут в бомбоубежище...
Вы ехали на войну, приехали и увидели, что есть частично мир.
Да, я мог пойти в кафе вечером на площади, посидеть, заказать пиццу, заказать все что угодно, может быть, даже французское, итальянское блюдо какое-нибудь. Да, но это совсем не так на окраинах, даже не на окраинах, а чуть подальше от центра. Там до сих пор продолжается война, до сих пор люди живут в бомбоубежищах. Иногда людям приходится жить в бомбоубежищах, потому что их дома разбомбили, они не могут туда вернуться. То есть еда готовится на улице, дети... одежда там стирается, все так же на улице. То есть, ну, люди помогают друг другу. Очень много гуманитарной помощи из России приходит. Я тоже сам посильно стараюсь оказать гуманитарную помощь. Я вот именно помогаю детям по спискам. Мне присылают списки из Донбасса, также детям больным с ДЦП и так далее. То есть, вот это помогает тоже, так скажем, оставаться как бы в своем уме после всего увиденного.
И все-таки, с одной стороны, вы журналисты, вы должны выполнять свою работу, с другой стороны, вы обычный человек.
Да.
И когда вы видите войну, у вас, наверное, возникает ответ, как это можно было бы прекратить. Вот у вас он есть?
Нет, у меня нет такого ответа. Конечно же, наверное, любому нормальному человеку непонятно, почему начинается война, почему должны страдать мирные люди из-за каких-то непонятных нам, так скажем, как по-русски, теркам, да, наверное, так. И когда страдают мирные люди, очень часто мы приезжали на Донбассе на место события, и ко мне подбегали люди и кричали в камеру, за что, почему мы, почему нас? Они слали проклятие в сторону руководства Порошенко, слали проклятие в сторону соседей, слали проклятие на кого угодно. Просто людям непонятно, почему их там шестилетняя девочка убита, почему мальчик, которому только вчера 18 исполнилось, сейчас лежит в сарае, прикрытый простыней.
Вы понимаете, да, вы были с двух сторон на этой войне?
Нет, к сожалению, у меня не получилось прорваться на территорию, которая контролируется правительственными войсками Украины. Меня просто-напросто развернули. Сказали мне там нечего
тогда
делать.
Тогда на этой стороне, да, вот эта мирная жизнь и вот эта военная жизнь, когда они так близко, почему они не могут пересекаться? Почему люди, например, мирные люди из Донецка не могут забрать этих людей, которые живут вот в непонятных условиях?
Ну, например, вы живете, так скажем, в центре Донецка. Не все, я не могу сказать, что поголовно все там здания разрушены. Конечно, кого-то война не коснулась, кого-то коснулась частично, и там здание тоже не полностью разрушено. Где-то можно еще жить. Конечно же, друг другу люди помогают. Опять же, шлется гуманитарная помощь постоянно. То есть, ну, нельзя сказать, что люди на грани голода, да? Но то, что вот нужно отстраивать, там, крышу над головой делать и все остальное, это... Это точно.
Смотрите, вот, например, Юрий нам пишет через сайт говоритмосква.ру. В этом случае как раз понятно. Россия не хотела отдавать влияние и создавала там власть, новую власть из бывших бандитов. Есть такой взгляд на то, что происходит в Донецке. Вы видели этих людей?
Бандитов я не видел.
Ну, в данном случае мы кавычки.
Да, я не знаю,
мы будем говорить в кавычках.
Да.
Юрий пишет без кавычек, но вы видели людей, которые называются Донецкая Народная Республика.
Да, конечно, я вам расскажу.
Прошу.
Конечно же, у меня поменялась картинка полностью с момента моего первого приезда. Кажется, это было в мае, то ли в апреле 2014 года. Сначала я видел исключительно ополченцев, люди в военной форме, непонятно, кому они принадлежали, каким воинским частям, но очень быстро так называемые силы самообороны, они объединились и организовали свою армию и стали принимать людей по присяге, то есть у них сейчас нормальная служба. И в то же самое время я видел, как менялась сама картинка в Донецке, то есть от постоянных людей с автоматами, с разным оружием, ходящим по улице, непонятно, кто они такие, их там боялись, теперь это все организовано. Теперь
это самоорганизация, по вашим ощущениям?
Конечно. Люди организовались в государство. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика. Теперь у них есть абсолютно все органы власти для того, чтобы функционировать. Они, конечно же, очень молодая республика, так скажем, но они стараются делать все для того, чтобы народ жил нормально, несмотря на все ужасы войны, которые происходят. Опять же, в Донецке, вот вообще на Донбассе, я очень, так сказать, горжусь этими людьми, потому что они действительно очень хозяйственные, очень предприимчивые. Даже во время тяжелейших обстрелов, город Донецк был в идеальной чистоте. Даже вот мы приезжали на некоторые обстрелы, буквально через час, через два люди уже начинали убираться, соседи друг другу помогали, там забивали окна, спрашивали, чем помочь. Поэтому этот народ точно не победить. И еще я хочу сказать, что сейчас, если в начале конфликта этого, в 2014 году, многие еще были разделены, что, может быть, с Украиной все еще будет хорошо, там уже все нормально. Сейчас с кем не поговоришь, они такую такую страну, как Украина, к сожалению, уже не знают, потому что слишком много боли им эта страна принесла.
Слушайте, ну вот вы так эмоционально говорите, да. Это же, по идее, не совпадает с вашей профессией. Тут вот 692-й даже, видимо, наслушавшись вашей речи, говорит, а у вас не было желания взять автомат и пойти повоевать?
Нет, вы что, никогда. Я, если нам нельзя брать в руки оружие, это точно. И у нас война другая, война как бы пером и словом, как можно. Нам наша задача то, чтобы прийти, увидеть то, что мы увидели, и передать это, как говорится, обратно нашему зрителю.
Нет, тот же 692-й тогда спрашивает, а что, вот раз вы так много времени там провели, российскую армию-то хотя бы вы видели?
Конечно. Российскую армию я видел, я не служил в российской армии.
Нет, там, в Донбассе.
А, в Донбассе, российскую армию, а что подразумевается под российской армией? Это подразделение, части? Нет, я этого не видел.
Гуманитарные конвои до людей доходят, спрашивает 366-й, или там уже мафия?
Насчет мафии распределения не могу вам точно сказать. Это, я не знаю, домыслы, слухи. Вы приведите факты, может быть, я смогу их как-то прокомментировать.
Но
я
то, что вы знаете, как это распределяется?
Я снимал передачу гуманитарного конвоя. Вот наши машины МЧС приезжали уже больше 50 раз, я так понимаю, да? Я снимал, не знаю, штук 10, наверное, этих конвоев, как они приезжали. Потом уже просто картинка стала одна и та же. И, вот. Но всегда привозится еда, какие-то стройматериалы, топливо. Я один раз, у меня возник вопрос по поводу машины, которую разгружали, но это оказалось после пристальной проверки машины для очистки воды, что тоже нужно, в принципе.
На что они живут? Вот у вас есть ответ на это? 118-й спрашивает. Они чем-то торгуют? Откуда они берут деньги?
Ну, на данный момент, да, люди, конечно, многие работают как-то в той же самой сфере обслуживания в Донецке, там, кто работает...
Ну да, про кафе мы уже поняли, да.
В государственных структурах, но там работают, некоторые за заводы работают, некоторые не работают.
Они продают уголь, я не знаю, чем они торгуют, как вот такая большая структура, как вы сказали, построенная заново государство.
Да, ну, у них также есть и Министерство энергетики, Министерство угля, да, все у них есть, они занимаются, я не могу вам рассказать про их контракты на данный момент. Я просто-напросто
по ощущениям,
не знаю.
По
ощущениям абсолютно есть, республика абсолютно функционирует ежедневно, и, не знаю, собираются какие-то налоги, не знаю, как собираются с нарушениями, не без нарушений, я не анализировал это так пристально, чтобы вот категорично вам сказать, все ли там хорошо или нет. Опять же, это молодая республика, и, конечно же, наверняка есть какие-то просчеты.
Возвращаемся, вот Юрий опять, ну вот вы разговариваете с обычными людьми. За что, вот вы понимаете, или, может быть, они говорили об этом, они, собственно, за что воюют?
Люди воюют за свою свободу, если так говорить, там, высокогромкими словами, да. Люди лично видели, что произошло в Одессе 2 мая пару лет назад. Люди видели, что произошло в Мариуполе, в Краматорске, когда там обстреливали людей из минометов.
Ну, вы же слышали, да. Тут тоже довольно часто говорят о том, что, мол, это пропаганда. Нам рассказывают только половину правды того, что происходило в том же Мариуполе или в той же Одессе.
Да, но это можно всегда спорить. Пропаганда есть, люди могут спорить, что пропаганда есть с обеих сторон, но, как говорится, читающий умный человек, он берет всю информацию, которая есть в медийном пространстве, и делает какой-то собственный вывод. Наверное, все медиа именно борются за такого человека, который все анализирует. Медиа, которые хотят быть объективными. Я считаю, что с нашей стороны подача нашего материала, не нашего, а моего собственного материала, я отвечаю только за себя, всегда было объективным, никогда... Я просил много раз социальных медиа людей, чтобы указали мне на мою ошибку, чтобы я где-то сказал не то.
Кстати, а как на это отвечают? Да.
Не отвечают, они перестают разговаривать.
Еще раз возвращаясь, значит, вы начали перечислять преступления, вы, по-моему, даже это слово использовали, когда вы говорили Мариуполь, когда вы говорили Одесса. А скажите, с вашей точки зрения, это именно что преступление украинской стороны? Вот по вашей-то оценке это как?
Ну, если говорить, это разные случаи абсолютно. Если говорить об Одессе,
конечно,
там судебный процесс, я так понимаю, еще не закончился у них, да, все-таки нужно, наверное, уважать законы другой страны. Но как идет процесс, наверное, это можно комментировать, и там до сих пор нет ни одного.
Хорошо, виновного, с той стороны это с вашей, по вашим ощущениям, это единый какой-то управляемый процесс, или вот это такой хаос, в котором можно сжечь дом, убить людей, и при этом Киев, к примеру, не будет нести за это ответственность.
Я видел убийства людей, я видел, как сжигались дома дальней артиллерией, опять же, плачущих детей, плачущих матерей друг на другом. С моей стороны, да, это преступление, потому что я, опять же, провел на Донбассе около полутора лет, и я знаю, как бы, местность, я везде там езжу, и я знаю, что в большинстве мест, где я был, где пострадали, где погибли мирные жители, там даже близко не было никаких военных частей, там были абсолютно жилые кварталы, так называемые квартиры на земле, если понимаете, о чем я говорю.
Да, это Роман Косарев, корреспондент телеканала RT. Мы продолжаем прямой эфир 7373-94. 8. Роман, я попрошу вас надеть наушники. Сейчас наши слушатели к нам будут присоединяться. 7373948. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Евгений, Москва.
Прошу.
Я бы хотел спросить, а вот он все-таки нашел ответ на вопрос, а почему обстреливали мирное население?
Наверное, мы все хотим услышать ответ на этот вопрос, особенно те жертвы, которые потеряли близких. Я знаю, было подано уже очень много дел в Европейский суд, но эти дела будут рассматриваться очень долго. И, наверное, первым делом эти люди хотят узнать, почему и за что убили их близких. Я не могу вам дать ответ на этот вопрос. Я могу вам только рассказать то, что я видел. Почему это... Да, я тоже, я очень хочу знать, потому что я лично знаком со многими пострадавшими. Некоторых пришлось привезти сюда, в Москву, на лечение, и они все мне рассказывают истории. Они до сих пор не понимают, почему убили, например, моего маленького 4-летнего сына. Я не знаю, что ему тоже сказать. Извините.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, коммунисты Подмосковья собирали 32 конвоя гуманитарным полем, отправили на Донбасс. Да. Вы встречали конвои там?
Я вас понял. Я встречал гуманитарные конвои, только те, которые привозили МЧС. Я помню вот эти гуманитарные конвои, которые собирали коммунисты. Вроде бы они отдельно пришли. Меня в тот раз на Донбассе не было. Но я уверен, если посмотреть в интернете, то все гуманитарные конвои, которые привозятся на Донбасс, все освещается местной прессой. Пожалуйста, посмотрите в интернете местную прессу. Наверняка вы увидите ролики.
Скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, русские журналисты погибли на Украине, это известная история. Вы пострадали в Сирии как журналист. Журналистская профессия опасная. Как вы это вот той же семье своей объясняете?
Ой, очень сложно. Моя жена сказала, что моя следующая командировка в горячую точку только через ЗАГС. Но это, конечно же, надеюсь, шутка. Ну, после вот моей последней командировки в Сирию вернулся контуженный, до сих пор глухой на левое ухо. И, так скажем, после этого у меня были приятные командировки типа Северного полюса. Вот сейчас освещаю чемпионат мира по хоккею здесь, в Москве. Вот. И, ну, семья, конечно, самое сложное. Это не объяснить им вот свой порыв, то, что вот я люблю заниматься тем, чем я занимаюсь. И вот без этого я уже не буду тем же самым человеком. Я, наверное, не смогу больше работать ни в чем.
Скажите, ну вот то, что произошло в Сирии, это же было неожиданным, потому что вы же ехали в такую, почти такую удобную и комфортную командировку, нет?
Да, вы правы. Я думал, что это будет удобная, комфортная командировка. Я думал, что мы будем освещать исключительно мероприятия, связанные с действиями наших военно-космических сил на базе Хмеймим. Я знал, что иногда будут выезды нас на некоторые территории, где можно пообщаться с местными жителями. Вот как мы ездили в Хомс, общались со студентами университета местного. И в тот раз мы поехали в освобожденное село, освобожденное от террористов Аль-Нусра, освободили примерно 1,5-2 дня назад до нашего приезда. Мы-то приехали конвоем из российских журналистов, нас было 17 человек, и вдруг начался обстрел с противоположной горы, которая находилась в 2,5 километрах от нас. И на тот момент мы поняли, что все серьезно, и начали оттуда и уезжать, и мы оказались в последней машине конвоя, и противотанковая управляемая ракета попала прямо в наш автомобиль под левое переднее колесо, и у нас двое человек получили осколочное ранение, я получил контузию. Вот, было, конечно же, страшно. Потом мы оттуда выбирались еще часа три, потому что территория была заминирована, были везде растяжки. Но с нами была сирийская армия, поэтому они как бы все это видели. Они воюют уже очень давно, поэтому оттуда получилось
уйти.
Отдельный
вопрос как раз про сирийскую армию. Это серьезное какое-то военное образование? Можно реально говорить о том, что российская армия помогает сирийской армии?
Ну, война в Сирии продолжается с 2011 года, и, насколько мы понимаем, насколько мы знаем, ИГИЛ были достаточно успешны в этой борьбе, в своей, так называемой, в Сирии, и за эти годы, конечно, сирийская армия очень похудела, стала гораздо...
Мало народу осталось.
Осталось очень мало народа, поэтому для них очень важны ополченцы, для них очень важна любая помощь, и, конечно же, помощь российских военно-космических сил очень сильно помогла сирийской армии. Ну, мы все это видим, что берется село за селом, объявлено перемирие, и люди, которые не хотят воевать, больше не воюют. Конечно же, без помощи со стороны, наверное, сейчас мы уже говорили бы о Сирии, как о территории, которая охвачена.
Вы когда пытались с местными людьми разговаривать, они-то что говорят? Или это чистые эмоции?
Знаете, было подчас очень сложно разговаривать с местными людьми, потому что все хотели сделать селфи, все целовали, обнимали, кричали «Путин, Башар, все вместе, сирийская армия, мы победим». Опять же, когда были в Хомсе, мне было такое ощущение, что сейчас мне руки оторвут, потому что все хотели обнять, поцеловать, кричали, выучили на русском слова «Спасибо, Русия, спасибо». Вот. И, конечно, было... И так скажу, это не было как-то оркестрировано, да, ангажировано, потому что там действительно были тысячи и тысячи людей, которые просто к нам подходили. Было иногда страшно, потому что думал, мало ли кто к нам подойдет, что-нибудь сунет, но все казалось нормально. И вот, ну, Сирия большая страна, это мы видели Хомс.
Наверное, вот отдельный вопрос, как раз, когда вы говорили про два разных мира в Донбассе, где есть Донецк, и где есть другие населенные пункты, вы Сирию также видели, как два разных мира? Или там уже нет и нормальных мирных городов, как тот же Донецк?
Знаете, во-первых, в Донецке у меня было такое чувство сюрреализма, потому что все вокруг тебя говорят на русском языке. Такое ощущение, что ты находишься где-то вот на юге России. То есть тот же самый акцент и все остальное. И вот, но вокруг стреляют. Вот, и вот такое ощущение, что ты находишься в российском каком-то городке, и идет просто война, потому что там действительно подавляющее большинство населения русские люди. Они такими себя и считают. Поэтому вот было такое ощущение сюрреализма. Что касается Сирии, я почувствовал некоторую причастность и гордость за свою страну, когда вот выходили и стар, и млад, и кричали, и обнимали, и
но
все это было искренне.
Но целая жизнь-то там где-то была видна?
Да, вот в городе Латакия, мы действительно там жизнь кипела, там люди ходили и в церкви, и в мечеть, все, меня даже пригласили в греческую православную церковь отстоять службу, так как я принадлежу греческой православной, и поэтому где-то жизнь есть, а где-то... Вот есть тот же самый контраст. Где-то жизнь кипит, а где-то все разбомблено и все превращено в руины абсолютно. И людей там просто-напросто нет.
692-й спрашивает, опять же, от ваших ощущений, что остается? Сирия будет единым государством или этого тоже не будет никогда? Вот вы говорили примерно то же самое про Украину.
Сейчас идет процесс перемирия. В Сирии очень многонациональное государство. Там есть люди разных вероисповеданий, разных национальностей. Но говорить в общем, да, конечно же, любой нормальный человек не хочет войны и хочет хорошего для своих детей, для потомков. И, вы знаете, нас, нормальных, все-таки большинство, я так считаю. Но есть агрессивное меньшинство, которое берет в руки оружие и мешает нашим, как говорится, миролюбивым планам.
Это Роман Косарев, корреспондент телеканала RT. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 мая. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Роман Косарев, корреспондент телеканала RT. Это прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, через смс-портал, через телеграм, через сайт, через твиттер. Еще одна тема. Это уж совсем близкое по времени, вы только что с Северного полюса.
Все верно.
А вы проходили курс выживания для десантников?
А, не совсем так. Я, это называлось поисково-спасательная операция российских вооруженных сил, экспедиция, так скажем. Это было частью тренировки. Это проходит не в первый раз. С каждым годом задача усложняется. И вот в этот раз мне повезло, и я тоже с ними, с нашими ВДВшниками попал на льдину, на Северном полюсе.
Значит, вы побывали на Северном полюсе. Ну, да. Во-первых, ну вот когда человек появляется на Северном полюсе, достигает его, ну и чего?
Вокруг все белое.
То есть счастье
белое.
Наступает или что?
Нет, счастье, это счастье, наверное, наступает у вас в голове. То есть где-то вы не можете вот понять, что вы находитесь прямо на Северном полюсе. Во-первых, вы на льдине, под вами там 1.5-2 метра льда, и дальше 4 километра Северного Ледовитого океана. Этот лед постоянно дрейфует. То есть обозначить точку прямо Северного полюса можно только по GPS или по какому-нибудь навигатору. И вы можете пробыть на этой точке буквально час, и потом вы уже сдвинетесь, вы не будете находиться на Северном полюсе. Вот, так что ощущение того, что на Северном полюсе, быстро проходит. И тем более туристы туда обычно ездят там максимум на день-полтора, ну, зависит от погоды. А мы там были целую неделю.
Это, туристам-то очень дорого, я даже посмотрел, сколько стоит. Говорят, путевка где-то 1 700 000 обойдется. Но там были не столько туристы, сколько бойцы ВДВ.
Все верно.
Зачем это России?
Ну, сейчас осваивается Североморский путь транспортный над нашей страной. Очень важно иметь там, это дикий край абсолютно, очень важно иметь там наше присутствие. Вот поэтому сейчас именно проходила вот эта вот поисково-спасательная экспедиция. Нужно понимать, как там действует, как ведет себя льдина, где можно строить лагерь, как быстро можно спасти человека, как быстро можно построить взлетно-посадочную полосу. То есть очень много нюансов, который должен знать военнослужащий для того, чтобы выжить и, как называется, помочь ближнему в Арктике.
А что это за история про шельф, который должен быть российским, вокруг которого идут какие-то споры? Если я правильно понимаю, в том числе и для этого проводят и учения, снимают эти фильмы, рассказывают в этих телевизионных сюжетах, нет?
Ну, в Арктике постоянное присутствие есть, ну, как постоянное, месяц в году, потому что постоянно это просто невозможно осуществить присутствие, русское географическое общество. То есть они организуют там базу Борнео, куда приезжают иностранные ученые, там, норвеги, канадцы, американцы, кто угодно. Они обеспечивают их полностью.
Это наша база?
Да.
Или это такой, знаете ли, городок, где вот здесь вот русская база, там километров через 300...
Территория международная, она никому не принадлежит.
Я понимаю, да. Но как много таких баз там?
Да. Я видел базу Борнео, где жили ученые из Норвегии, были люди, которые просто полярники покоряют все Северный полюс из Аргентины, из Испании, то есть это абсолютно международная такая штука.
А соседская эта база в этот момент, она где?
Не видел.
Никто не знает.
Я не видел соседскую базу. База Борнео, месяц в году, там всегда база Борнео, и все прилетают, даже туристы, именно к ним. Да, то есть это наша база.
Да, основные впечатления о том, как живут полярники, у нас из советских фильмов.
Ну,
знаете, такая избушка, которая полностью завалена снегом, да, открывается дверь, и какой-то ужасный вот этот ветер там и так. Как это сейчас, в 2016 году?
Ну, вы знаете, многое изменилось. Во-первых, технологии. Теперь не обязательно спать полностью одетым, теперь есть тепловые пушки, которые отапливают вашу палатку, теперь можно и хорошо и покушать, есть повара, и когда вы находитесь именно на базе, причем очень вкусно, у нас там солянка чуть ли не каждый день была, сейчас время, а уже после обеда можно говорить. Значит, да, со времен полярников советских все изменилось, но я вам скажу, изменилась еще и, наверное, погода, хотя погода в Арктике исследовалась меньше 100 лет, поэтому нельзя предсказать, что будет дальше, но в этот раз погода предотвратила, как бы задержала наше путешествие туда как минимум на 3 недели. Мы никак не могли попасть на эту базу Борнео, потому что была закрыта взлетно-посадочная полоса, которую люди там сами делают трактором. Она постоянно лопалась прямо посередине. Людям, которые там находились, приходилось постоянно все вместе эту полосу ремонтировать. Мы все это время, пока мы вылетели из Москвы.
Это, кстати, как долго?
Значит, мы вылетели из Москвы на Ане, Ан-72, долетели до Оленегорска, там наша дальняя авиация, оттуда на землю Франца Иосифа, наш самый дальний пограничный пост, и уже оттуда на Северный полюс, и все вместе заняло где-то, если брать только перелеты исключительно, около 6-7 часов.
Так, теперь вот тут спрашивают, а там, значит, туристы мы уже проговорили, ВДВшники мы проговорили, что они туда летают, и ученые тоже вы сказали. Так вот, ученых там много. Да. Кого там больше, ученых, туристов или вот этих ВДВшников?
Нет, ну сейчас, конечно же, было больше ВДВшников, потому что их там было больше 100 человек, были разные группы, они отрабатывали разные вещи, то есть они десантировались из Ил-76 прямо на Северный полюс. Это была, конечно, замечательная картинка, эти голубые купола над всем белым, очень было интересно. Они учились ходить на снегоступах, на лыжах, они учились строить иглу, вот те самые снежные избушки, да, о которых вы говорили. Да, они многому там научились, но ученые там не обычно приезжают туда парами.
То есть это даже не десятки людей, а именно вот пары.
Да, да, да. Это, например, вот из Норвежского полярного института были ученые.
Наши ученые там бывают?
Нашу, конечно же, наши ученые постоянно там бывают. И, во-первых, эта база делается Русским географическим обществом, поэтому, конечно же, они сотрудничают, они измеряют температуру, они измеряют толщину льда, они измеряют течение, присутствие организмов.
Но они как-то объясняют, зачем это нам вот в обыденной жизни?
Ой, хороший вопрос. Хороший вопрос не для ученого, да? Нет, ну, нужно измерять толщину льда. То есть, опять же, я говорил до этого, что меньше 100 лет мы изучаем температуру и льды в Арктике. Это очень мало. Но сейчас все говорят о глобальном потеплении.
Ну да, чтобы не было сюрпризом, когда вдруг лед закончится.
Да, конечно.
Хорошо, вот тут вот... Неожиданный вопрос от 692-го, что это были за десантники, народы Севера или русские десантники? Но вообще, в принципе, вот если люди отрабатывают возможность высадки на Северный полюс, тут вот справедливый вопрос от наших слушателей. То есть все-таки какая-то битва за Арктику ожидается?
Сейчас я не могу точно сказать место, просто не могу сейчас вспомнить, но у нас будет скоро арктическая база. Я так понимаю, она уже есть, база воздушно-десантных войск. Вот опять же, не могу вам сказать точно где, и она будет на земле, не на льдине, то есть у нас будет там военное присутствие. Что касается, кто были ВДВшники, ну, они были разные, были из Иваново, были из Пскова, были, ну, разные ребята.
Теперь еще, миротворческая миссия, это при вас было, когда копию знамени разворачивали?
Нет, это было как раз в то время, когда мы не могли туда никак долететь. Это было до нас, да.
Тут вот много вопросов в этой связи возникает. Для чего подобного рода вещи делаются? Это для того, чтобы вот такие журналисты, как вы, к примеру, или как мы, радийщики, приехали и рядом с этим знаменем постояли, записали это, рассказали, вот, развернули. Для чего? Чего это знак?
Ну, после Великой Отечественной войны прошел 71 год, и сейчас мы на таком месте, что нам приходится бороться за то, чтобы доказать людям, что мы пострадали в этой войне, ну, всему миру, так говорится, что у нас, может быть, присутствует какой-то упадок, может быть, патриотизма, и люди просто забывают, какую цену заплатили граждане нашей страны за победу в этой войне. И такие акции, как «Флаг Победы на Северном полюсе», я, к сожалению, не попал, но я был бы рад и оградился бы участием в такой акции. Ну, конечно же, может быть, не всем это нравится, кто-то скажет что-нибудь про деньги, что-то еще, но много денег бесполезно в разные места тратить, но такие вещи, я считаю,
вот смотрите,
что...
Смотрите, например, тот же Юрий продолжает спорить, пишет, вот именно все это делается для пропаганды. Когда, к примеру, вам же наверняка когда-нибудь кто-нибудь задавал этот вопрос, что, мол, вы занимаетесь не новостями, а пропагандой.
Постоянно.
Это вас обижает? Как вы на это реагируете?
Я никак на это не реагирую, потому что все говорят, ну, пропаганда как какое-то негативное слово. Можно по-разному просто на слово посмотреть. Если, не знаю, пропаганда хорошего,
пропаганда,
хорошего,
в вашем понимании, ведь говорят обычно, пропаганда отличается от информации тем, что в пропаганде личное говорят не все.
Да, еще какое-то, может быть, личное мнение там, или что-то еще, но это уже как бы субъективность. Но я не знаю... Знамя Победы на Северном полюсе, ну да, пропаганда. И что в этом плохого, что Знамя Победы на Северном полюсе? Я честно, вот я не понимаю людей, которые говорят негативно о чем-то таком. Как некоторые говорят, например, негативно о бессмертном полке. Я прочитал, мне было очень неприятно, что вот это все делается ради пропаганды. Ну хорошо, ради пропаганды.
Давайте про другое тогда. Вы ведь еще побывали в лагерях беженцев в Европе.
Да, я был на Видомени в Греции, на границе с Македонией. Да, конечно же, ужасная картинка тоже.
Скажите, пожалуйста, вот у меня всегда был один вопрос к людям, которые до туда добираются. А вот эти беженцы, они в Россию не хотят?
Знаете, я видел 3-4 человека, беженцы почему-то из Афганистана, они были вот в Идомене. Они со мной говорили на русском языке.
Их можно понять, да, причем учитывая историю страны.
На очень хорошем русском языке со мной говорили. И при разговоре мне сказали, я их спросил, а почему вы не в России? Вы же так хорошо по-русски говорите. Говорят, нет, вот хотим в Европу. Причем люди, я не видел акцента даже никакого. Они учились в России, там работали, и потом просто решили уехать в Европу.
Это действительно шокирующие условия?
Да, условия действительно шокирующие. Люди, дети грязные, болезни везде. Там волонтеры стараются, конечно же, хоть как-то помочь, но они все прибывают и прибывают, они ставят эти палатки. Вот именно в Идомене они прямо на рельсах стояли, протестовали, они не понимали, почему их Европа не может пустить. Вроде бы, когда они были у себя дома, их ждали с распростертыми объятиями.
То есть их все-таки, им кто-то говорил о том, что их ждут,
конечно,
с распростертыми,
конечно,
объятиями?
Да, им так и говорили, что вот приезжайте, всех обеспечат, особенно когда папа римский сказал, что мы готовы, я не могу точно сейчас цитировать, но смысл был в том, что приезжайте в Европу, мы обязаны помочь этим людям. Так это сообщение папа римского транслировалось всем этим беженцам как можно больше, они вот в это верят, что их действительно все ждут с распростертыми объятиями, вот многие, с кем я говорил.
Они бегут от чего-то? Или они бегут к чему-то?
Тоже нельзя обобщать всех, да, под одну гребенку всех беженцев. Конечно же, большинство бегут от войны. Они ищут нормальной жизни. Большинство, очень многие, это семьи с маленькими детьми. Ну, в восточных традициях очень, ну, у них всегда очень много детей, что хорошо. И вот они все со всеми этими детьми бегут. И они вынуждены. И, конечно, мне очень жалко детей, самое главное. Это... Они растут в таких условиях, без школы, они видят всю эту грязь, конечно, там какие-то стычки происходят, это же все-таки ненормальная жизнь. Это будет еще очень сотни погубленных душ на будущее, с ними нужно работать.
Вот 692-й опять же спрашивает, когда вы видите этих людей, вы понимаете, что они в итоге станут европейцами? Вы понимаете, что их Европа выдержит или все-таки отторгнет? Как это выглядит, когда ты приезжаешь туда, на место?
А что такое стать европейцем, да, сейчас? Тоже вот обратный вопрос 692-му. Что такое? Потому что в Европе сейчас...
Если я правильно понимаю, да. он имеет в виду получить крышу над головой, получить какую-то работу и жить обыденной жизнью.
Возможно, у кого-то это получится. Знаете, возможно, не получится. Но если... Вопрос, может быть, еще такой можно задать. Если у них дома все станет нормально, захотят ли они вернуться домой, если война перестанет идти у них как в заднем дворе. Поэтому нужно
это все-таки... Тут вы же тоже наверняка слышали неоднократно. Многие подозревают в том, что эти беженцы на самом деле не совсем беженцы.
Да, таких тоже много. Конечно же, такие есть.
То есть вы приезжаете туда, и там не столько женщины и дети, сколько парни?
Видел и парней там, да, видел. Я видел людей из абсолютно разных стран, там даже почему-то из Пакистана люди были, где вроде бы войны, кроме американских дронов, нету. Вот, поэтому очень сложно сказать, какая мотивация. Люди всегда ищут лучшей жизни. Конечно же, есть мошенники, которые таким образом что-то хотят
заработать. Но большая часть все-таки тех, кто...
Большая часть, вот я вам говорю, детей очень много, ну просто вот сотни тысяч этих детей просто бегают грязные, чумазые везде.
А вот когда они дети, когда вот эти здоровенные лбы 510-й спрашивают, вы их спрашивали, вот этих мужчин, почему они, собственно, от войны бегут, они защищают свою родину с оружием?
На тот момент, когда я был в лагере беженцев, признаюсь, мне было не очень задавать подобный вопрос, потому что я находился в лагере среди беженцев. Почему вы не воюете, да? Потому что я был без охраны. Вот, потому что если человек действительно чем-то, в чем-то пострадал, да, и такой вопрос не совсем корректно задавать в той ситуации, где я находился. Может быть, если мы были на нейтральной территории, я бы задал бы такой вопрос.
Хорошо, тогда возвращаясь уже к тому, как люди себя чувствуют. Опять же, вы видели их близко. Вот эта проблема разных культурных ценностей, она видна уже сейчас?
Да, я скажу, она видна. Например, на той же самой границе с Идомени, границе с Македонией, земля была захвачена у простых фермеров этими беженцами. То есть они просто пришли, поставили палатку, и даже полиция ничего не может сделать. Люди тоже пытаются просто работать, зарабатывать себе на жизнь. Там просто промышленность какая, агропромышленность. Угу. И они лишены работы. И так сейчас кризис везде, да, но эти беженцы еще создают огромные проблемы для местного населения. Конечно же, чувствуется контраст между теми, кто привык ежедневно просыпаться на своей земле, работать, и те, кто пришли и ни во что его не ставят, которым тоже, в принципе, нужна помощь. То есть, ну, вот в
этом есть контакт. Ощущение, к примеру, что греки хотят выгнать всех в Македонию, а македонцы хотят, чтобы все остались у греков?
Я вам скажу, я говорю на греческом языке в совершенстве, и я разговаривал с полицейскими, и с простыми фермерами, и даже с таксистами, и в основном все приходят к одному, что бедные люди, почему им здесь что-то пообещали, зачем они сюда приехали. Конечно же, было много, очень немного, ну, поменьше, но
и
были и злые.
Есть ответ, а кто обещал? Кто это сделал?
Это какая-то это фантомная Европа обещала.
То есть какая-то Европа пришла к ним во сне.
Ну, очень многие прибыли, заплатили деньги кому-то.
Да, это известная тоже это история. Они ведь не маленькие деньги платят.
Да, не маленькие деньги платят, их куда-то довозят и очень часто обманывают, и люди остаются ни с чем, потому что этими людьми очень легко их обмануть.
Вы видели сирийских? Вот, чтобы было понятно, это именно сирийские беженцы.
Да, видел, конечно.
Вы задавали им вопрос, они вот от чего бегут? Точнее,
от
даже
войны.
Не так. Нет, вот чуть иначе. Тот же Юрий опять просит вас, от Асада или от оппозиции? Или все-таки вот так невозможно?
Нет, так невозможно сказать. Люди, которые беженцы, они бегут от войны. И среди беженцев я чаще встречал, когда я им говорил, что я из России, все чаще встречал слова благодарности. Как бы это было всегда. Я никогда к себе негативное ощущение из-за того, что вот Россия там воюет типа вместе с Асадом, никогда не ощущал.
Тогда тем более, как корреспондент RT. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, чтобы кто-то, к примеру, на Западе, в Греции, в Македонии, я не знаю, где угодно, вы сталкивались с отрицательным отношением к себе?
Да, у меня были угрозы жизни. Это было на Донбассе. У меня были, когда после того, как вот в Сирии, например, в Сирии, после того, как нашу колонну обстреляли, мы лежали в госпитале, все оппозиционные сайты, вот именно оппозиционные, также к ним примкнули и террористические сайты, выставили наши портреты на показ, и был приказ вот этих двоих добить.
Еще раз, оппозиционные сайты, и сейчас мы говорим про Сирию.
Да, мы говорим про Сирию, да.
А на европейской территории вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным?
Нет, никогда.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, если Германия прекратит оплачивать беженцам, куда будут убегать беженцы? Спасибо.
Ну, если у вас есть, конечно, ответ на этот вопрос.
Ну, у меня, наверное, есть мнение. Ответ,
конечно.
Вряд ли у меня есть какой-то конкретный ответ на это. Ну, начнется хаос, мне кажется, потому что если людям нечего есть, если людям негде жить и нечем кормить своих детей, они готовы на все. То есть если правительство перестанет давать крышу над головой, как-то кормить, и мы уже не говорим об обеспечении работы, то люди просто озвереют, мне кажется.
Слушайте, вот Владимир Путин сейчас говорит, в Сирии наглядно были продемонстрированы качество и эффективность российского оружия. Угу. Вы видели качество и эффективность российского оружия?
Да, мы приезжали на... То есть нет, мы не могу сказать, что мы приезжали на места, где вот только что был обстрел, так как там это все террористами занято. Но по разговорам с сирийцами, опять же, я могу сказать, только вот в нашу сторону были слова благодарности. Но если говорить про точность оружия, и вот я понимаю, к чему вопрос, все это было в медиапространстве, что вот Россия бомбит госпитали или все остальное. То есть 5 из 6 госпиталей, про которые говорилось в СМИ, даже не существует в природе. Поэтому мне кажется...
И это легко проверяется.
Это легко, конечно, проверяется, да. Это... Все-таки Сирия не совсем закрытая страна, информация оттуда уходит и в достаточно большом
когда
объеме.
Когда вы говорили об угрозах, которые звучали в ваш адрес в Донбассе, а кто вам угрожал? Вы понимаете, 207
да,
спрашивают?
Да, я понимаю, кто мне. Это конкретные люди в интернете, это эти люди...
Это люди с открытыми именами?
Да, имена, фамилии, все было передано службе безопасности нашего канала.
А Верон спрашивает, а те, кто... Теперь к беженцам опять. Вопросы на разные темы.
Конечно.
Те, кто уже пришел в себя из этих беженцев, они как собираются жить дальше, если их примет Европа? Они будут вливаться в Европу или они будут жить обособленной своей жизнью?
Ну, беженцы, они же такие же люди, как мы с вами. И они абсолютно нормальные, живут, раньше жили какой-то нормальной жизнью. Кто-то работал, кто-то служил, кто-то еще чем-то занимался. Человек, который хочет работать и как бы обеспечивать свою семью, всегда захочет найти эту работу. И я могу судить по беженцам с Донбасса, которые здесь, в Москве, например, да, сам лично.
Вы с ними до сих пор поддерживаете отношения?
Конечно, я до сих пор, я практически каждый месяц вожу туда гуманитарную помощь для детей.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, но только очень коротко, прошу вас, да.
Да, добрый день. Вот эти потоки беженцев, события на Украине, в Сирии и прочее, мне кажется, как следствие развала Советского Союза, потому что он был сдерживающим фактором, поэтому вот доля ответственности как бы за кровь вот этих граждан лежит на нас, которую мы, так сказать, в какой-то степени предали.
Что... Хорошо.
Словами президента, да? Самая большая геополитическая катастрофа – это развал Советского Союза.
Вы тоже так считаете?
Ну, моя семья уехали из Советского Союза в 89-м году. Мой отец был футболистом, поэтому получилось пожить в другой стране. И все это произошло без нас. Я, конечно, скучаю по временам, когда все было хорошо, все дружили и двери были открытыми.
Роман Косарев, корреспондент телеканала «RT», был сегодня в программе «Пиджаки». Роман, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.